Это относительно внешней политики. Относительно же внутренней разрозненность интересов была еще резче. Когда чад, произведенный счастьем избрания, прошел, и он очутился лицом к лицу затруднительностью своего положения, с препятствиями, которые стояли на дороге осуществлению планов преобразования Польши, усилению королевской власти, то Станислав писал своей маменьке Жофрен. «Ах, я знаю хорошо, что я должен делать, но это ужасно. Терпение, осторожность, мужество. И еще терпение и осторожность. Вот мой девиз». Об Екатерине он писал: «Там очень умны, там, ну уж очень гоняются за умом. Это металл самый дорогой. Но для обработки его нужна искусная рука, руководимая добрым сердцем. Некогда были в этом согласны, а теперь судьба и, быть может, вкус переменили многое». Что же заставило Понятовского думать, что там ум не руководится более добрым сердцем? Кейзерлинг недолго пережил избрание Понятовского. Еще в начале августа Репнин уведомил Панина, что посол очень болен, а 19 сентября Кейзерлинг умер. В министерской сумме после покойного осталось 85 566 червоных. Их Репнин хотел употребить на уплату тем лицам, которым было обещано: 3000 червоных на месяц воеводе русскому, 300 червоных на содержание солдата Гинского, 1200 червоных на месяц королю для первого его обзаведения и содержания до конца коронационного сейма, ибо прежде он не мог получить никаких доходов. Кроме того, нужно было доплатить примасу 17 тысяч червоных, в число обещанных ему 80 тысяч рублей, да канцлеру его 4 тысячи червоных. Императрица, кроме означенных выше денег по особливому своему благоволению и дружбе, подарила Понятовскому на первый случай для учреждения дома 100 тысяч червоных. Бедный король за все благодеяния и подарки мог отправить своей благодетельнице только ящик трюфлей. Но мы знаем, чего от него желали в благодарность за корону. Репнин повел немедленно дело о новом договоре между Россией и Польшей. Но поляки, зная, что новый договор будет для них невыгоден, сильно противились его заключению. Россия хотела гарантировать настоящее состояние республики. Поляки этого боялись, представляя, что по праву гарантии Россия будет вмешиваться во все их дела. Но самым трудным делом было диссидентское. Екатерина не могла его откладывать. Еще в 1762 году Георгий Каниский объявил Синоду, что миссионары сажают в тюрьму и грабят тех, которые не хотят отстать от благочестия. Что, по словам одного плебана, папа писал королю и канцлеру литовскому, чтоб впредь православным епископам привилегий не давать, а настоящего епископа плетьми выгоним. Положили письма его Каниского перехватывать. Поэтому ему возвращаться в Могилев опасно и для тамошней церкви бесполезно. Просил отрешить его от епархии и определить на безмолвное житие в монастырь с пропитанием, потому что он, повредя в бытность свою в Белоруссии слух и зрение, страдает частыми головными болями. В феврале 1763 года Синод поднес императрице доклад с прошением о защите в Польше благочестия, представляя, что Канискому ехать туда крайне опасно, и вообще православному епископу править тамошнюю епархию нельзя, пока не будет употреблено особливого ее императорского величества защищения. Когда решение на доклад по известным обстоятельствам замедлилось, Синод вошел с новым докладом, что Каниский приехал из Москвы в Петербург и просит о решении его дела. Жалобы шли не от одного Каниского. Киевский митрополит Арсений писал, что трембовльский староста Потоцкий отнял у православных 4 церкви и передал униатам. В Пинске отнято было у православных 14 церквей. Вследствие этого 5 апреля 1764 года Кейзерлинг и Репнин получили такой рескрипт императрицы. «Излишно описывать здесь известное вам самим дело утеснения в Польше наших единоверных и прочих диссидентов. Кто не ведает, что одни и другие равно подвержены гонению римского духовенства, которое не только без остатка почти похитило все им законами и многими привилегиями, дозволенные епархии, монастыри и церкви, но и до того еще властью и пронырством своим довело, что знатная часть сограждан, так сказать, из сообщества отринуты за то одно, что исповедуют закон другой. Но пока еще сие зло вовсе не окоренится, то дабы нынешний междуцарствие случай не упустить в тоне, повелеваем мы вам на основании данного вам обоим общего нашего наставления, как ныне при сейме конвокации, так и впредь при сейме коронации употребить всевозможные старания ваши, дабы как собственные наши единоверные, так и прочие диссиденты, обязанные между собой ко взаимной обороне формальным актом 1599 года, во все прежние свои права и преимущества точным и ясным законом восстановлены, да и для переду как в персонах и имениях своих, так и в принадлежащих им епархиях, монастырях и церквах, от всяких нападков римского духовенства хранены и прежде отнятые, сколько возможно, им возвращены были. Произведение сего намерения в действо полагаемся мы на искусство ваше и лучшее на месте усмотрения удобных обстоятельств, между которыми из лучших полагаем мы случай благонамеренной конфедерации, если такая воспоследует, ибо тогда гораздо легче будет преодолеть в одной части дворянства слепое духовенству порабощение и ненависть к людям, кои не одинаково с ними исповедание. 17 октября Екатерина писала Репнину: «Мне остается рекомендовать вам всего более 2 дела. Дело о диссидентах и дело о границах. Моя слава заинтересована в обоих. Помните это. Оба дела в ваших руках. Действуйте согласно с указами и инструкциями». Слова «помните это» должны были приводить в отчаяние Репнина. Диссидентское дело, по его отзывам, было трудно вследствие народного энтузиазма. Привести их, диссидентов, в полное равенство с католиками считаю невозможным без насилия, доносил посол. Надеюсь доставить им только свободное исповедание веры и право получать староства не судебные. Само собой разумеется, писал ему Панин, что, говоря о диссидентах, надобно всегда предпочтительно упоминать о наших единоверцах. Кроме общих им с другими диссидентами претензий, имеют они еще собственные жалобы, которые не меньше заслуживают справедливого рассмотрения. «Не думаю я, да и думать почти нельзя, чтобы можно было в один раз возвратить диссидентам все то, чего они лишились». Но довольно, когда они в некоторое равенство прав и преимуществ республики приведены, и от нового гонения совершенно охранены будут, дабы в противном случае продолжением прежнего утеснения не могли они, и в том числе и наши единоверцы, к невозвратному ущербу государственных наших интересов вовсе искоренены быть. Нет нужды распространяться здесь, сколь много польза и честь Отечества нашего, а особливо персональное ее императорского величества слава интересовала в доставлении диссидентам справедливого удовлетворения. Для преклонения к тому короля и всех способствовать могущих магнатов довольно уже и кроме формальных трактатами определенных обязательств представлять им в убеждение, что когда ее императорское величество для пользы республики не жалело ни трудов, ни денег, дабы ее в толь смущенное и критическое время, каковы для нее бывали обыкновенно прежние междуцарствия, сохранить от беспокойств, гражданского нестроения и других с онным неразлучно соединенных бедствий, без всякой для себя из того корысти, то, коль справедливо она может требовать и ожидать от благодарности королевской и всея республики, что правосудие столь к персональной ее величества славе, сколько к собственной чести нынешнего польского века служащее предстательство и заступление ее возымело действие свое в пользу некоторой части их сограждан, кои, вопреки торжественным трактатам, собственным польским фундаментальным законам, общей вольности вольного народа и множеству королевских привилегий невинно страждут под игом порабощения за одно исповедание других признанных христианских религий, в коих они рождены и воспитаны. К сим представлениям может Ваше Величество присовокупить все те, кои вы сами за приличные по чести изволите, отзываясь в случае крайности, то есть когда все другие средства в туне истощены будут, что и то им предостерегать должно, дабы ее императорское величество, увидя к заступлению своему в справедливом деле столь малое со стороны республики уважение, не нашлась напоследок от их дальнего упорства преневоленную одержать некоторыми вынужденными способами то, чего она от признания знатного им своего благодеяния и дружбы инако достигнуть не могла. И чтоб для того ее величество не указало далее оставить в землях ее, то есть республики, те самые войска, кои по сю пору столь охотно и с таким знатным иждивением употребляемы были для единой пользы и службы республики, которая долженствовала бы сама собою чувствовать, что утеснением одной части сограждан уничтожается общая ее вольность и равенство. При вынужденном иногда употреблении сей угрозы надо будет Вашему Величеству согласовать словами самое дело исходно с тем учреждать и дальнейшее войск наших в Польше пребывания, дабы по крайней мере страхом вырвать у поляков то, чего от них ласкою добиться не можно было. Для России главным делом было диссидентское, для короля и фамилии – преобразование. Хотели немедленно же на коронационном сейме провести два важных преобразования. Ввести на сеймиках большинство голосов, а на сейме каждое отдельное дело должно было пока решаться единогласием, но как скоро несколько дел решено таким образом, то протест одного депутата относительно одного какого-нибудь дела, действительный относительно последнего, не срывает сейма, то есть не уничтожает всех других его решений, что начали означать выражением «liberum rumpa». Но для проведения этих преобразований нужно было согласие соседних дворов, преимущественно русского. И Станислав Август вздумал уверять Екатерину, что преобразование необходимо для успеха диссидентского дела. «Я не распространяюсь в изъявлениях благодарности», писал король императрице 4 ноября. «Вы не этого желаете. Вы слишком велики для этого. И притом было бы трудно уравновесить слова с чувством. Но я обращаюсь к хорошо известному вам характеру моему. Вы знаете, какую власть имеет надо мной благодарность. А благодарность моя к вам чрезмерна. Она равняется моей преданности. Вы можете смело сказать самой себе: мой лучший, мой самый верный друг теперь король. Он привязан ко мне честностью и личной склонностью столько же, сколько интересом. К счастью, ваши добродетели и ваше благородное бескорыстие позволяют мне воздать должное вам и моему государству. Вы желаете, чтобы Польша была свободна. Я желаю того же. и с этой целью я хочу спасти ее из бездны беспорядка, который в ней царствует». Большему числу ревностных патриотов до того наскучила анархия, что они начинают довольно громко говорить, что предпочтут абсолютную монархию постыдным злоупотреблением своеволия, если невозможно достигнуть более правильной свободы. Я хочу предохранить их от этого отчаяния. Но единственное средство для этого – сеймовые преобразования. Диссиденты составляют часть граждан, над которыми, по вашему желанию, я царствую. Так как Ваше Величество сильно занимает их судьба, то это заставляет меня действовать в их пользу предкатолическую нацию, слишком ревнивую, быть может, относительно известных преимуществ. Но для успеха в этом деле, как везде, нужно более порядка на сейме, а этого нельзя достигнуть без исправления наших сеймиков. Здесь замешан собственный интерес Вашего Величества. Но там были очень умны. Там, хотя еще и руководились добрым сердцем, королю было внушено, что преобразования преждевременны. Станислав Август повиновался и писал 13 декабря. «Смею думать, что Ваше Императорское Величество видите самое сильное доказательство моего беспредельного к вам уважения в жертве, какую я принес вам на семи. Я пожертвовал тем, что всего более лежало у меня на сердце. Большинство голосов на сеймиках и уничтожение либером румпо – суть предметы самых пламенных моих желаний. Вы пожелали, чтобы этого еще не было, и это не было даже предложено. Считаю себя вправе думать, что мое поведение расположит Ваше Величество благоприятно отнестись к делу в будущем. Желание сделать вам угодное и мое собственное расположение заставляли меня сделать для диссидентов то, чего вы для них требовали. Ваш посол уведомит вас, какой результат произведен был фанатическим криком. Ожесточение в Сенате дошло до того, что хотели принести в жертву самого примаса, как он смел сделать легкое упоминовение об этом деле. От высокой справедливости Вашего Величества я ожидаю признания, что я не мог и не должен был рисковать более после этого опыта. Посол уведомил о печальном для него исходе сейма, особенно по диссидентскому делу. 6 декабря Репнин писал: «Диссиденты одни более меня в оскорбление приводят. Ласку и угрозы в пользу их употреблял. Только по сих пор признаюсь, что мало надежды имею, и энтузиазм так велик, что ни резоны, ни страх никакого действия не делают». После этого грустного предисловия 13 декабря Репнин доносил: «Хотя не актом, но Конституцией сего сейма подтверждение трактата 1686 года сделано, пограничная комиссия и негациация об новой альянсе определены, положа основанием новым обязательствам взаимную гарантию владения обеих держав и прав, привилегий и вольности республики. Знаю я, что сия гарантия совершенно теперь не исполнена, то есть постановление о ней не приведено к совершенному окончанию. Однако ж при будущем новом трактате отказать уже и поляки не могут, как вещь, повеленную и требованную от них же целым сеймом. Сия конституция столь же тверда, как бы и акт, который мне был предписан императрицею и касаясь до чужестранной державы, нарушено быть отнюдь не может. Главные же причины вне соглашения их на акт я вижу тем, чтобы гарантия совсем уже совершилась, а им, может быть, хочется через нее выиграть те в сеймиках и в сеймах учреждения, об которых они уже просили. А другое, не хотя ту гарантию от прусского короля принять, нерешительно сказать, что с ним в альянсы войдут, которые я в акт внести хотел. Они же все без изъятия к нему доверенности никакой не имеют, и я, сколько могу, то и спровергаю. Но по сих пор вижу, что напрасно.